здоровье, целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче «Здоровье, целостный подход» с вами Анна Широчинская
и Мария Романова. Еще раз повторю название передачи, если вдруг кто-то не услышал. «Здоровье, целостный подход». И сегодня очень интересная тема – питание и иммунитет. Есть ли взаимосвязь? На самом деле, вот эта тема питания, по-моему, сейчас очень бурно обсуждаема. И море мнений существует, что правильно с точки зрения здоровья, что неправильно, каким должен быть завтрак, обед и ужин, какие продукты хороши, какие вредны. То есть рушатся просто всякие устои и стереотипы. Вот сегодня мы хотим в этом всем разобраться, расставить, можно сказать, по полочкам. И для этого мы пригласили нашу гостью.
Да, и сегодня с нами нутрициолог Светлана Карева. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день всем.
Это главный вопрос человечества. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты, да, как говорил Брия Саварин. Итак, Светлана, а чем... Вот вы нутрициолог, а мы привыкли как-то... вот диетолог, мы знаем, что диетолог. А диетолог-нутрициолог – это одно и то же, чтобы мы сразу...
Нет, это большая разница, правда. То есть что такое нутрициология? Нутрициология – наука, которая, ее можно отнести уже к науке. Вообще на Западе ее относят к науке. У нас пока разные спорные вопросы, но очень много уже появляется кафедр нутрициологии. Я училась в РУДН, в Российском университете дружбы народов. И нутрициология – наука, которая изучает клеточное питание. То есть питание на уровне клетки, насколько наша клетка получает питательные вещества, насколько она способна это усвоить. И взаимодействие между собой этих питательных веществ в организме и влияние их на клетку, их усвоение и выведение, потому что от того, как отработанные вещества будут выводиться, это тоже имеет большое значение на здоровье организма, и также как это все влияет, как само питание влияет в профилактике заболеваний и сохранение здоровья. Что касается диетологии, она направлена на рационализацию и индивидуализацию питания. То есть диетолог – это врач всегда, врач, и более того, им может быть не каждый специалист, то есть это терапевт, это эндокринолог, тот, который может стать диетологом. И врач, который назначает тот или иной тип питания, и, как правило, эти типы питания, они больше запротоколированы, то есть имеет протокол согласно болезни, той болезни, которую человек имеет на данном этапе. То есть, если вот сказать более так вот просто про нутрициолога, то есть вот если врач назначает, диетолог назначает питание согласно болезни, то нутрициолог, он помимо того, что он изучает и смотрит, чем мы можем обогатить питание, да, потому что питание, которое у нас сейчас есть даже из самых лучших бабушкиных огородов, к сожалению, не отвечает потребностям современного человека в питательных веществах. Вот. И нутрициолог как раз изучает ежедневный рацион клиента, более делает персонализированный его и помогает скорректировать.
То есть сегодня мы опустимся на клеточный уровень.
Да, да.
Дойдем до клетки.
Да.
И посмотрим, что с нами происходит.
Да.
Мы хотели связать эту тему питания с темой иммунитета. И вот вы сейчас сказали очень важную, мне кажется, мысль, что питание, даже которое нам кажется самым замечательным, оно не отвечает потребностям с точки зрения питательных веществ. И вот это как раз, наверное, и не позволяет нашему иммунитету быть таким, как мы хотели бы, таким сильным. Как вы считаете?
Я думаю, что, с одной стороны, это, конечно же, так. А с другой стороны, что такое, посмотрим, что такое иммунитет, да, вот иммунитет в переводе с латыни – это освобождение, избавление от чего-либо, да, это ответ иммунной системы нашей, которая призвана защитить организм, и вот смысл, биологический смысл иммунитета – обеспечение генетической целостности организма на протяжении его индивидуальной жизни. И каким образом мы можем вот эту генетическую целостность организма сохранить, собственно? Потому что в связи с тем, что очень много входит чужеродных агентов в наш организм, иммунная система, она дает сбой. То есть она не всегда, то есть ее она призвана распознать этого агента и уничтожить. То есть это такие выученные бойцы в нашем организме.
А что это агент? Можно поподробнее? Кто такие эти агенты?
Смотрите, когда у нас... Сейчас, секунду. Окей. Когда у нас входит любая пища несет генную информацию. И эта генная информация, то есть наша пищеварительная система, она призвана эту генную информацию уничтожить с пищи. И если где-то наша пищеварительная система работает со сбоями, и эта генная информация не стирается до конца, то к нам поступает антиген, то есть вот то, что чужеродно нашему гену. И отсюда появляются всевозможные специфические реакции организма, если иммунитет не может справиться. А иммунитет часто не может справиться. По каким причинам? Потому что если идет перегружена, недостаточно хорошо работает пищеварительная система, желудочно-кишечный тракт, это идет нагрузка и на печень, и на иммунную систему. И когда печень перегружена, а печень у нас очень часто перегружена, особенно если мы живем в таких мегаполисах, как Москва, и помимо этого мы еще употребляем не совсем здоровую еду, и, возможно, у нас где-то есть и стрессы, они часто есть, и экология то же самое, да, то, что связано и с городом в том числе, с местом нахождения, и это связано с тем, работает ли человек на каких-то производствах, употребляет ли или просто вдыхает какие-то краски и так далее и тому подобное, то есть все то, что токсически влияет на здоровье и на работу печени, то, что ее усложняет, потому что одна из важных функций печени – это детоксикация. И когда печень перегружена, перегружается иммунная система тоже. И вот этот перегруз иммунной системы не дает вовремя ей реагировать на чужеродный агент. А когда этих чужеродных агентов, вот этой не стертой до конца генной информации с продукта, с любого, когда их появляется много, то иммунная система тоже перегружается. Ну и плюс стресс. Стресс очень сильно влияет на подавление иммунной системы. Поэтому, когда мы работаем с восстановлением иммунной системы, мы всегда добавляем седативные продукты, фитокомплексы. Ну, часто, потому что я как работаю, я смотрю, выявляю все клинические показания, очень люблю по клинике работать, ну, анализами, конечно, тоже подтверждаю, и когда клинические показания дают, показывают, что, говорят, показания говорят о том, что нервная система тоже перегружена, в каких моментах мы это все разбираем с моими подопечными, и тогда, конечно, мы включаем комплекс и седативные продукты. То есть то, что успокаивает нервную систему.
Ну, то есть, иммунная система – это и наш желудочно-кишечный тракт, да. И мозг. То есть сначала все попадает в желудочно-кишечный тракт.
Да. Смотрите, мозг, скорее всего, мозг и нервная система, они влияют на иммунную систему. То есть нельзя сказать, что иммунитет или иммунная система находятся в мозге, то есть они взаимосвязаны. Mm-hmm. Но в большинстве своем, конечно, иммунитет у нас находится и в селезенке, и во всем желудочно-кишечном тракте, в большинстве своем, конечно, это же кишечник, это микробиота, вот. Здесь я хотела еще, знаете что, сказать, чтобы было более понятно про виды иммунитета. Такие основные, да, это неспецифический иммунитет и специфический иммунитет. И вот неспецифический, тот, который, его 80%, он врожденный иммунитет. И этот неспецифический иммунитет, сейчас, секунду, и этот неспецифический иммунитет, он из чего состоит? Это избирательно проницаемые барьеры. То есть те барьеры, пища попадая к нам, пища, вирусы, попадая к нам, они сталкиваются с барьерами. И эти барьеры идут уже начиная со слюнной железы и заканчивая кишечными барьерами. Это барьеры крови, это те же самые pH нашей среды, желудка. Это соляная кислота, конечно же, является одним из мощных барьеров. И вот если эти барьеры где-то нарушены, то обязательно организм получает сбой. То есть такова физиология. И специфический иммунитет, тот, который приобретенный иммунитет, иммунный ответ организма, иммунный ответ организма, иммунной системы на то, что уже какая-то болезнь была пройдена. Ну, например, ветрянка, да, вот если ветрянка переболел, говорят, что уже больше болеть не будешь, то же самое с корью. К сожалению, те вирусы, которые мутируют, очень сильно мутируют, в частности, вирус гриппа, ну вот сейчас говорят про коронавирус, который мутирует, что на него вот выработать специфический иммунитет, на него сложно, потому что мутация сильная. То же самое есть патогены, такие, например, как стафилококк, стрептококк, они тоже очень сильно мутируют. Их вывести тоже сложно, особенно золотистый стафилококк. Вот. И здесь нужно прикладывать уже комплексы такие серьезные. Потому, особенно сложность заключается в том, когда мы начинаем кормить организм, особенно с детства, антибиотиками. То есть что прописывают сразу? Антибиотики. Антибиотики убивают иммунную систему. То есть вроде бы они призваны убрать вот этот патоген или вот какой-то вирус. Но вирус убить сложно, потому что это ДНК, в общем-то, ДНК, РНК. Но вот противовирусные препараты, да, плюс антибиотики. И антибиотики убивают, очень сильно влияют пагубно на иммунитет и на саму печень, в том числе. И получается двойной перегруз. И они способствуют, эти антибиотики, тому, чтобы мутировал стрептококк. И стафилококк и стрептококк антибиотиками не выводятся. Вот это я знаю сама по себе, потому что это моя тема, пройденная с самого раннего детства. Меня закормили антибиотиками в свое время. У меня серьезное было заболевание, и я получила серьезные уже даже потом, во взрослом возрасте, серьезные аутоиммунные заболевания. Вот как раз с аутоиммунными заболеваниями тоже восстанавливаем организм, и это вопрос иммунитета. Mm-hmm. А как правило, тоже вот затронули раз эту тему, вот так у нас разговор, живьем пошел и в эту сторону, а потому что аутоиммунные заболевания очень важны, и их много сейчас у людей. Я встречаю практически через одного, через два человека, обращающихся ко мне с аутоиммунными заболеваниями. И здесь такой момент, что когда говорят, что при аутоиммунных заболеваниях нужно подавлять иммунную систему, это не всегда так. Потому что аутоиммунные заболевания – это всегда вопрос кишечного барьера. И не только кишечного, вообще барьеров выстроенных, но кишечного в том числе. Если мы не восстановим слизистые, а слизистые являются тоже важным, важной барьерной функцией несут, то в таком случае у нас не будет улучшений по аутоиммунным заболеваниям. И говорят, что они не излечиваются. Здесь такой момент, что они уходят в очень глубокую ремиссию, как это случилось со мной. Я не вспоминаю про аутоиммунные заболевания. Даже несмотря на то, что иногда я нарушаю режим, но аутоиммунных заболеваний у меня, они не рецидируют, они не дают о себе знать. Здесь важно все держать под контролем, да.
Спасибо, да. Давайте поближе к нашей теме.
Да, конечно, про питание.
Непосредственно, как питание влияет на иммунитет? Вообще, с чего тут надо начать этот разговор?
Вот, мы к этому как раз и подошли, потому что то есть невозможно понять, как питание влияет на иммунитет, если мы не поймем, не разберем вот эти моменты с избирательно проницаемыми барьерами. Потому что когда пища попадает к нам, она, соответственно, она несет, разрушая эти барьеры, если не до конца разрушена вот эта генная информация, не до конца перевариваема.
То есть когда белок проникает в организм, да?
Не до конца белок расщеплен до единичной кирпичика аминокислоты, то в таком случае у нас нарушаются, да, те же самые кишечные барьеры, и получается вот эта связка, циркулирующий аутоиммунный комплекс, который куда присядет, там и получается аллергическая реакция. И, конечно же, это все нарушает наш непосредственный иммунитет. То есть иммунная система с каждым разом слабее, она не понимает вообще, что происходит, что это за такие антигены, что это за такие чужеродные товарищи пришли к нам в организм. Вот. Это одна сторона. Другая сторона, что у нас существует такая реакция организма, как закисление и воспалительные реакции. То есть есть пища, которая провоцирует воспаление в организме и в том числе в стенках кишечника. А где у нас происходит? То есть что у нас, для чего нужно питание? Для того, чтобы напитать клетку. Как клетка получит это питание, если не усваивается эта пища. То есть мы едим не то, что мы положили в рот, а то, что мы усвоили. А усвоение где происходит? Усвоение происходит в тонком кишечнике. И, соответственно, если у нас недостаточно необходимых питательных веществ для клетки, иммунитет как будет? Что с ним будет происходить? Плюс, это одна сторона. А вторая сторона вопроса, или же третья, другая сторона вопроса, в том, в закислении организма. То есть, когда среда организма кислая, у нас начинается брожение, у нас начинает появляться патогенная флора, и, соответственно, у нас иммунитет слабый, у нас начинает появляться, помимо патогенных, это грибы, это дрожжи, то, что убивает, еще больше угнетает иммунитет. И отсюда, кстати, вот тяга к сладкому человека. Сначала бывает очень часто, что психологическая вроде бы причина или привычка с детства. Ну вот что, чем-то вкусненьким себя порадовать. И вот этим вкусненьким порадовать складывается такая большая реакция организма, ну такой триггер. Что-то случилось, нужно вкусненькое. Но за этим вкусненьким, вот это сладенькое, оно вызывает большие воспаления внутри, оно вызывает, снижает, совершенно меняет кислотный баланс в организме, и получается, что вот эти дрожжи, вот эта кандида, начинает разрастаться. Разрастаться начинает в кишечнике. А потом она же уходит во все другие органы. У женщин это женские органы. И не только там. И на языке она появляется, и иногда на слизистых, и так далее, и тому подобное. Вот. И, соответственно, вот питание таким образом и влияет, что оно создает или дружественную нам флору, или патогенную флору. И от этого будет зависеть, какой иммунитет, слабый или сильный. Почему у человека потом тяга сильная? А потому что та самая кандида, те самые патогены требуют, они посылают. У нас в кишечнике все бактерии между собой переговариваются. И когда они переговариваются, вот они вот этим транслируют такие нейронные такие связи, создают, мозг их считывает. Когда мозг считывает, он говорит, ага, сладенькое нужно. Но сладенькое для чего нужно? А сладенькое нужно вот этим вот бактериям, которые не являются нам полезными и дружественными. Или та же кандида, которая просто требует, дай мне сладкое, дай мне сладкое. И это порочный круг. Порочный круг, круг снижения иммунитета. Вот в моей практике бывает, что сейчас очень много с детками работаю, что убираем, меняем питание само, добавляем определенные фитокомплексы, без которых, к сожалению, если у человека уже запущена определенная реакция, не обойтись, и все, и малыш начинает меньше болеть, реже болеть. Ну, или если взрослый человек, вот у меня, например, я не болею уже года два, наверное.
Светлана, а вот уже мы пошли к практическим таким вопросам.
Да, да.
Сладкое, понятно, вообще нельзя, вообще плохо.
Ну, в целом, знаете как, есть сладкий вкус. И я сторонница того, чтобы любой вкус присутствовал у нас в питании. На вопрос, какое сладкое? Если мы съедим сладкий фрукт и в каком количестве? Да? То есть мы съедим там, ну, там 100 грамм, 200 грамм сладкого фрукта. 200 грамм – это обычно яблоко, вот оно весит. Я не говорю 200 грамм глюкозы, это очень много. Я говорю 200 грамм яблока, например, или 200 грамм груши, или дыню, там, арбуз, ну, что-то такое. Сухофруктов 200 грамм будет очень много, потому что сухофрукты, они таким образом сконцентрируют фруктозу, а фруктоза, она за секунды превращается в обычную глюкозу. И куда это все скажет? Это все на самом деле вызывает большое воспаление. Почему у людей бывает, что поел фруктов, поел ягод, яблок, и начинается вздутие живота? Ну вот по причине того, что начинается воспалительный процесс, сразу реакция флоры.
Ну то есть немножко фруктов, а это лучше, чем конфеты.
Ну, конечно, это лучше, чем конфеты. Здесь вопрос еще в том, что мы не можем говорить, что для всех единое, да, вот для всех вот фрукты это полезно. Конечно, фрукты это полезно, они несут определенную важную информацию в себе, в частности, и содержатся витамины, я надеюсь, да, потому что наличие витамина еще зависит от того, сколько хранилось, сколько была транспортировка, сколько хранилось на складах и так далее и тому подобное. Вот. Конечно, фрукты полезны, да, мы не будем говорить, что они вообще не полезны. Вопрос в количестве. И когда люди, здесь еще такой момент, когда люди переходят совсем на фрукты, вот это большая, большая проблема. Это путь к сахарному диабету прям прямой. Особенно все, что касается фруктов с утра. Но мы не можем говорить вот так, вот я не решусь сказать, что для всех одинаково фрукты полезны. Приходят люди с определенными состояниями пищеварительной системы и со состоянием инсулина, кстати, многие не проверяют инсулин, или говорят, что вот у меня инсулин 9, это норма. Нет, мои дорогие, инсулин норма, это 3-5 показатель, да? Потому что вот тот разброс, который существует по нашим референсным значениям, он не то что не информативен, он даже вреден во многих случаях, потому что инсулин 9 – это уже показатель путь к сахарному диабету. Когда у нас он будет 24, ну, здесь уже нужно смотреть глюкозу, и это влияет очень сильно и на состояние эндокринной всей системы.
А давайте, Светлана, тогда общую картину нарисуем. То есть мы сейчас взялись за сахар, собственно говоря, образованный человек, да, ест сознательно. Вот давайте поговорим о сознательном.
Да, давайте.
То есть, опять же, все люди разные, да? Может быть, что для одного, какая-то пища для одного – это польза, а для другого – это яд. В принципе, вот как человеку, если он не страдает какими-то явными заболеваниями, как ему сознательно подойти к выстраиванию своей диеты? Вот завтрак, предположим. Вы сказали очень интересную вещь. Я знаю, есть люди, которые вот специально на завтрак едят много фруктов. Вы сказали, что это прямой путь к диабету.
Да.
А есть ли какие-то общие правила для человека, как бы вот выстраивать свое дневное питание?
Конечно, есть и завтрак. Начинаем с завтрака, потому что завтрак считается одним из самых важных приемов пищи. И это, как правило, белок, хороший белок.
Что такое хороший белок?
А здесь человек для себя выбирает, этот белок будет растительным или животным. Я не сторонник того, чтобы белок был только растительным. Не сторонник только по той причине, что я видела вегетарианцев, я сама много в йоге была, и видела вегетарианцев, которые вот приходят ко мне, а у них система разрушена. Они много едят бобовых, но их пищеварительная система не в состоянии это переварить. И смотришь по анализам, белок низкий. И, соответственно, а белок это что? Это транспортная функция, это строительная функция. Без аминокислот у нас не будут выстраиваться половые гормоны. Угу. Женские, мужские, и, соответственно, страдает репродуктивная система. Вот. Поэтому хороший белок – это белок, который, ну, качественный, да, потому что сейчас многие говорят, вот курицу я ем. А курица очень часто,
она я тоже напичкана слово... неизвестно чем.
Вот. Я выбирала, чем заменить слово напичкана. Дело в том, что курица...
Какой белок качественный? Назовите его.
Яйцо?
Яйцо, да. Можно яйцо, но оно должно быть хорошо приготовлено, чтобы через него не пришли всевозможные патогенные товарищи.
А что такое хорошо приготовлено? То есть хорошо проварено?
Варено. Хорошо проварено, хорошо прожарено, то есть сырой белок, сырой желток, сырой белок, нежелательно сырое яйцо есть. Это индейка, как правило, индейку ничем не кормят, но редко такое бывает. Если курица, то курицу вы точно должны знать, в каком фермерском хозяйстве доверять этому фермерскому хозяйству. Это рыба.
Рыба на завтрак?
Я ем рыбу на завтрак. Я очень люблю рыбу на завтрак. Опять же,
англичане тоже едят рыбу на завтрак, как интересно. Я все время думала, странно это.
Опять же, рыба на завтрак какая, да? Это в чем? Человек говорит, я не могу съесть там достаточно рыбы. Сделай салат. То есть обязательно должна приходить клетчатка. Угу. И чем больше будет зеленых листьев салата, тем это, конечно же, лучше. И это будет кормить нашу микрофлору, наш микробиом создавать. Это всевозможные формы яичниц, омлетов с овощами, и это очень вкусно.
То есть омлет с овощами на завтрак – это очень хорошо.
Да, очень хорошо.
Светлана, а вот это простите, пока не ушли. Вот желтки, они же содержат холестерин, если у человека повышенный уровень.
А здесь нужно смотреть, за счет чего повышен холестерин. Потому что очень часто холестерин повышается за счет изменения, нарушения углеводно-липидного обмена. Не за счет того, что поступает нам в желтке, если желток хороший, содержится лецитин, который очень важен организму. Более того, без холестерина не будут строиться. Вот самая большая ошибка была в советское время наше, когда ввели, или постсоветское время, только-только ввели обезжиренные диеты. И вот я и сама на этом пострадала, потому что это сильно разрушает строение и здоровье репродуктивной системы. Не строятся без холестерина половые гормоны. Не выстраивается. Холестерин очень нужен. Но какой он будет, холестерин? И какого качества? Потому что у нас же есть высокой плотности, низкой плотности холестерин. И какого он качества будет? Это зависит от углеводно-липидного обмена. Но в холестерине нет ничего плохого. Угу. Опять же, знаете, какие наблюдения делали? Когда у человека был повышен холестерин, и это на самом деле для него была норма. Но здесь важно смотреть, а какие сосуды. Если у человека сосуды чистые, то есть ангиосканирование сосудов важно проводить. Если сосуды чистые, а чуть повышен холестерин, может быть, это его такая природная особенность.
Угу. А тогда, значит, на завтрак мы можем, мы должны съесть какое-то количество клетчатки. То есть клетчатку белок. Мы добываем из овощей на завтрак.
Из овощей можно вводить клетчатку дополнительно, но только желательно, чтобы она была растворимой и нерастворимой. Но это разные варианты бывают. Можно вводить. И следить, чтобы не было продуктов тех, которые вызывают слишком большой высокий выброс глюкозы. Потому что глюкоза с утра в крови – это, знаете, открытие вот тех самых инсулиновых качелей, когда инсулин резко выбрасывается, потом также глюкоза резко падает, инсулин не понимает вообще, что делать ему, куда идти. Вот инсулинорезистентность – то, чем болеют очень многие люди тоже в том числе.
Поэтому на завтрак мы сладенькое не едим.
Не едим сладкое на завтрак. Я не сторонница этого. Иногда можно… Вот опять же каши, да, вот мы как-то привыкли есть каши на завтрак, а каши, которые сварены, они тоже вызывают большой выброс глюкозы, и здесь нужно смотреть, чем кашу снабдить, то есть чем ее дополнить, чтобы замедлить выброс, замедлить подъем глюкозы, скорость его и всасывание глюкозы. Что замедляет? Это замедляет жиры и хорошие жиры. Вот здесь обязательно важно хорошие жиры. Это оливковое масло.
Оливковое масло.
Это оливковое масло, это сами оливки, это авокадо, потрясающий жир, это семена чиа, то есть вот орехи, те же самые хорошие жиры. Но орехи желательно вымачивать, прежде чем их есть.
Любые орехи вымачивать?
Ну, в общем, да, в общем, да. Для здоровья
Есть их мокрыми или потом высушить?
Вы можете их чуть-чуть просто просушить, они нормально, они очень мягкие становятся. Это полезно для нашей и ротовой полости в том числе, для сохранения зубов очень полезно. А вот лайфхак или совет, рекомендация для здоровья щитовидной железы. 4 бразильских ореха, которые невероятно богаты селеном. А селен питает нашу щитовидную железу. И не только щитовидную железу, яичники очень любят селен. Это для здоровья женщин.
Замечательно. То есть на завтрак у нас белок и крахмал, да?
Крахмал, если вы имеете в виду каши, то есть каши, я рекомендую каши своим девочкам, в основном женщины так заботятся о здоровье, редко мужчины сами обращаются, мужчины, как правило, до последнего терпят.
Их приводят.
Вот. И я рекомендую своим подопечным каши не чаще 2 раз в неделю на завтрак. Оптимально как гарнир на обед, да. Но на завтрак не чаще, чем 2 раза в неделю.
А молочные продукты на завтрак?
Молочные продукты на завтрак в целом хорошо. У меня есть потрясающий рецепт с творогом. Я люблю творог. Но здесь тоже вот с молочными продуктами столько много вопросов, столько много мнений. В зависимости от того, что у человека с его пищеварительной системой. Если у человека аутоиммунные заболевания, не просто так мы их затронули чуть ранее, то при аутоиммунных заболеваниях, конечно, я не разрешаю хотя бы 3 месяца есть кисломолочные продукты. Сама я ем сейчас творог, очень люблю творог, немножечко чеснока, петрушки, сельдерей, Да, очень вкусно и очень полезно, потому что это является таким классным...
Его вкусно на черный хлеб мазать, вот так.
Хлеб, вот хлеб как раз то, что вызывает у нас воспаление, и то, что будет очень усугублять усваивание, потому что все, что касается хлеб, смотрите, если какой хлеб, если хлеб гречневый, вот натуральный гречневый, без добавления пшеницы, без добавления ржи, то да, это очень полезно. Почему так все против пшеницы, да, там, где содержится глютен? Я не за глютеновую истерию, когда говорят, во что бы то ни стало, нужно убрать глютен. Как правило, людей, конечно, сейчас наблюдается все больше и больше, появляются людей с глютеновой аллергией, с реакцией на глютен. К сожалению, ну это обусловлено тоже всевозможными там модификациями пшеницы, но здесь какой вопрос? У человека действительно эта реакция или нет? Я за то, чтобы восстановить здоровье пищеварительной системы, и вот на этапе восстановления я уже даю рекомендации, например, не есть пшеницу. А когда здоровая пищеварительная система, то можно и пшеницу, но знать количество. Конечно же, можно кисломолочный. Когда это все восстановлено и работает нормально. Творог, да, это прекрасный продукт. Вопрос в том, насколько организм сможет усвоить казеиновый белок. Он сложен, долг в усвоении. И здесь совершенно правильно вы отметили, что вот эти кисломолочные продукты, например, как творог с чем-то, да, с простоквашей, и вот сделать такое блюдо с сельдереем, с петрушкой, с чесночком, очень вкусно, с солью, очень вкусно, очень питательно. И, кстати, мне даже в свое время такой рецепт рекомендовала доктор, которая вела школу сахарного диабета. Врач-эндокринолог, профессор, вот. И это очень полезно. И именно полезно, если мы едим творог, то тогда лучше его есть в первой половине дня, но не вечером.
Mm-hmm. Потому что небольшой... он...
Да. Угу. Давай
про творог до конца, а потом небольшая пауза.
Потому что по творогу существуют тоже разные мнения. До конца инсулиновый индекс не изучен, но вот насколько сейчас он изучен на вот этом этапе, у творога высокий, повышенный инсулиновый индекс. И поэтому здесь тоже смотреть, это уже для всех телезрителей, для всех зрителей, слушателей, здесь нужно смотреть, какой у вас инсулин. Если с инсулином все нормально, значит, можете есть творог.
Угу. Друзья, у нас сегодня в гостях нутрициолог Светлана Карева, и мы говорим о взаимосвязи питания и иммунитета. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Я имею в виду трансляцию в социальных сетях, там можно написать свой вопрос, и мы постараемся ответить. Светлана, следующий, я думаю, такой важный пункт – это вода. Уже сколько, да, я не важно знаю, попей сломано, то пить, то не пить.
Но потом мы, наверное, пройдем еще через обед и ужин, потому что мы так хорошо пошли по дневному кругу питания.
Хорошо, сейчас поговорим про воду,
пошли еще про воду, да.
А потом вернемся к обеду и ужину.
Смотрите, когда мы говорим про нутрициологию, это же про клетку, а для клетки вода крайне важна. Крайне важна. Без клетки, как только клетка не получает достаточное количество воды, она будет ее запасать. Почему у нас так бывает, что раздувает? Вроде бы человек говорит, я мало пью. Вот это и плохо, что мало. Почки начинают плохо работать, начинают плохо фильтровать. И меняется, чем меньше мы пьем, тем больше кислой среды в организме. Желательно, конечно, пить воду, которая имеет определенный pH-баланс, да, что там где-то хотя бы там 7, ну, pH-баланс 7 был, там 6-7, ну, 6,5-7. Поэтому что-то мы добавляем в воду, или ее делаем мягче, или делаем ее более щелочной. Конечно, я не сторонник того, чтобы все время ощелачивать организм, все время пить только щелочную воду. Но воду пить крайне важно. И это... Стандартная норма воды где-то 30 миллилитров на килограмм веса. Спорят на килограмм какого веса? Килограмм тощего веса, то есть такого там же желаемого веса, или килограмм веса, который есть? Но ведь у нас же клетки, они даже если раздуты, то это же клетка вот она столько и весит. Да, я когда была больших размеров, а я была больших размеров, я пила, вот когда я начинала весь процесс, я действительно пила где-то 3,5 литра воды. Вот. Вопрос, как ее пить? Как? То есть, когда мы пьем много воды, во-первых, когда мы проснулись, воду всегда важно пить очень теплой. 37-40, там, 43 градуса. Пить холодную воду, это будет все спазмироваться внутри. И пользы от этой воды не будет. И важно очень научиться пить капельным методом. Это не всегда так. А капельным методом, когда мы чуть-чуть попили, там, сделали 2-3 глотка, поставили, через 10 минут еще. Оптимально начинать пить после, через час где-то, после приема пищи, лучше через 1.5 часа, когда уже пройдет определенный процесс, этап пищеварения. Вот. А основную такую воду, вот когда мы все промываем, включаем систему организма с утра, конечно же, несколько стаканов теплой воды очень хорошо промывает, запускает все процессы, и за 30 минут до еды.
А во время еды можно что-то пить? Мы как-то привыкли, что-нибудь ешь и пьешь, там на завтрак чай, кофе.
Ну, если это чай, кофе, то все-таки это не вода, да, это питание. Для организма любые травяные чаи, это всегда будет питание. Поэтому если вы запиваете или после трапезы и пьете какой-то травяной чай, то замечательно, ну, пейте, да, это вам будет полезно. Желательно, конечно, чтобы это был травяной чай. А кофе я не сторонник того, чтобы рекомендовать человеку сразу отказываться от кофе. Лучше пусть организм выберет сам, и он приходит к этому сам. Потому что для человека, который вступает на путь здорового образа жизни или хотя бы восстановления своего организма, не будем говорить про здоровый образ жизни, то для такого человека сразу много ограничений – это стресс. И он может сломаться. Лучше постепенно, я говорю, да, пей кофе, да, пей чай. Посмотрим, потом понаблюдаем, а как это будет дальше. Как организм отреагирует. И я учу всегда слышать свой организм. Что полезно организму, что хочет. Когда у нас очищена внутренняя среда, когда восстановлена кислотно-щелочная среда организма, то организм дает правильную реакцию, а человек его слышит. И вот, кстати, по поводу воды. Часто бывает такое, что человек тянется за какой-то едой, ну, даже сладкой, ну, то есть даже сахарной, даже мучной, или неважно, или просто пусть белковой. А на самом деле организм хочет пить. И вот распознать этот сигнал, а хочет ли организм пить? Иногда нужно его научать пить воду первое время, когда человек приходит и говорит, а я пью, то есть приходит человек, там, предположим, 80 килограмм, и говорит, а я пью воду 500 миллилитров, меня раздувает, вот у меня оттекает все. Ну, а где клетка будет брать эту воду? Что такое 500 миллилитров на 80 килограмм? Где клетка возьмет эту воду? А ей еще нужна чистота клетки, помимо питательных веществ.
Как интересно все устроено.
А я со собой замечала, что я поняла в какой-то момент, что иногда я хочу есть, когда я хочу пить. Я это заметила. И второе, вот то, что сказала Светлана, я никогда не могу купить продукты на несколько дней вперед, потому что я не знаю, что я завтра захочу есть. И поэтому, ну, да. Хорошо, когда в Москве живешь, все под рукой. Да,
да, да. Да. Это очень здорово. Вот это осознание, слушание своего тела, слушание своих сигналов организма, это прям большой путь к здоровью и большой путь к соединению с собой. Такой, тоже я бы сказала, это такой, такая частичка духовного пути.
Вот, мы уже заговорили, вот очень интересно про эту состоящую, душевную. Светлана, а вот ведь во многих религиях, ну, в христианстве, как минимум у всех, есть благословение пищи, молитва перед едой. Вот как вы относитесь к таким вещам, и как вообще вот с точки зрения человека и нутрициолога к этому относитесь? Насколько это важно?
Я отношусь к этому, ну, очень положительно. Я сама христианка, католической традиции, воспитанная, выросшая. И хочу сказать, что ну, пища, она действительно очень восприимчива. Вода восприимчива, и этому много доказательств. Восприимчива к слову. К тому, то есть вообще вначале было слово, и к тому, как это слово влияет. Влияет на человека, влияет на клетку. А в той же самой пище есть клетка. То есть она состоит из клеток, пища живая. И, конечно же, благословляя пищу, сами вот эти продукты, они получают определенные как бы, направления, да? То есть они получают определенную информацию. И, конечно, благословенная пища, она влияет очень благотворно на организм. И я даже слышала такие свидетельства, когда человек много лет не ел мяса, и ему просто, если человек не ест много мяса, у него нет ферментов для переваривания. Это другой вопрос, что когда мы от чего-то отказываемся, мы не едим. Так вот, человек не ел много лет мяса, ему предложили, он попал в определенную семью, где нужно было съесть мясо, и если бы он отказался, это было бы, свидетельствовало бы как, ну, оскорбление семьи. неуважение. И он благословил, он тогда думал, а что сделать? Я не ем много мяса. Это будет отравление. С одной стороны, это будет отравление, с другой стороны, просто нет ферментов, чтобы переварить. И тогда человек просто благословил эту еду, сказал, чтобы она была на пользу, с пользой, и он очень хорошо это очень хорошо почувствовал даже радость, облегчение от приема этой пищи. А другой момент, с каким состоянием мы к трапезе приступаем. Потому что молитва, вот эта остановка перед вкушением, она заставляет задуматься, а для чего тебе эта пища? И кто тебе дал эту пищу? И она успокаивает, сама молитва благотворно влияет, она успокаивает весь психоэмоциональный фон, который был до момента обеда, до момента завтрака, до момента ужина. И это очень замечательная традиция. Именно благословить еду, потому что это внутренняя остановка, внутренний спокойный настрой и понимание, а кому ты посвящаешь сейчас эту трапезу, за что ты благодаришь. Благодарение – одна из самых важных духовных практик, которая невероятно раскрывает сердце. Конечно же, это все будет тоже влиять на иммунитет, потому что, как мы заметили раньше, наше психоэмоциональное состояние или поддерживает иммунитет, здесь, конечно, закольцованный эффект, да, или, наоборот, она убивает иммунитет, то есть пагубно влияет. Поэтому я очень хорошо отношусь. Я думаю, что другие нутрициологи тоже меня поддержат.
Светлана, а все-таки давайте закончим чуть-чуть, быстро пройдемся. Вот мы поняли, что есть на завтрак, а на обед и на ужин. То есть вот фрукты у нас остались где-то. Они ушли из завтрака. Куда они пришли?
Смотрите, давайте по поводу ужина. Все-таки ужин тоже важный. Мы идем к обеду, но про ужин. Вот что важно в ужин? Вот я всегда рекомендую есть на ужин белок плюс, потому что белка нужно достаточно. То есть за счет чего еще происходит сбой? За счет дисбаланса. То есть когда мы переедаем углеводов. А углеводов мы будем переедать тогда, когда мы будем недостаточно есть белка. И что можно есть из белковой пищи, да, на ужин? Белок плюс овощи. Вот классический такой рецепт ужина – это белок плюс овощи. Не рис, ни в коем случае, потому что белый рис ведет к разрушению кишечного барьера, к очень большим воспалительным реакциям и к слизи. То же самое касается картофеля и обычных сортов макарон. Вот переизбыток мучного, такого вот всего из теста, пицц, макарон, оно ведет к Альцгеймеру. Вот здесь важно очень помнить и не злоупотреблять этим, потому что когда на ужин пицца, это прям вот очень неблагое. Понятно, что иногда можно сделать исключение, но пусть это исключение будет редким, таким праздничным. Ну, если, конечно, человек не праздник каждый день. Вот. Поэтому здесь белок и овощи. Это классическое питание на ужин. Когда есть? Желательно до 8 вечера, потому что с 8 вечера по-другому работает ферментативная система организма. И поджелудочная просто не сможет это переварить. Она вообще-то уже спать отправляется. Почему нежелательно вообще есть фрукты вечером? Когда есть фрукты? Их можно есть после обеда или за 20 минут до обеда. Здесь нужно смотреть, как будет вести себя желудочно-кишечный тракт. Вообще, что с желудком происходит. Потому что иногда, когда человек съедает, ну, в зависимости от его особенностей, когда человек съедает на обед за 20 минут до начала основной трапезы фрукты, то у него могут быть реакции, если есть гастрит, например, то могут быть резкие реакции. И тогда, конечно же, позволительно съесть фрукты после обеда. Тоже здесь момент. Если у человека есть синдром избыточного бактериального роста или такой прям явное сдутие, то этого лучше не делать. А фруктам отнести отдельный прием пищи, например, перекус между завтраком и обедом.
Светлана, а вот после, ну, как сказать, вечером, вот кефир, там, йогурт пить, это как, нормально? Вечером.
Это нормально, только я не сторонница кефира вообще. То есть почему? Потому что это будет плодить
это
больше бактерий. Это будет плодить. Это будет. Что? Извините.
Лучше йогурт пить, да?
Йогурт, йогурт натуральный, конечно, простоквашу, там ацидофилин, ряженку. Вот я, мне нравится ряженка. Но здесь тоже нужно смотреть, если у человека, да, мы уже упоминали, что будем брать среднестатистически здоровый желудочно-кишечный тракт, да.
То есть, может быть, не овощи и белок, а, например, овощи и йогурт на ужин, да?
Можно, можно. Листья салата, йогурт, да, например, какой-то салат. А та же самая крошка на кефире, она может быть сделана с йогуртом. Ну, только без мяса, конечно.
Совершенно верно. Так, у нас остался обед незакрытым. Мы уже ужин поняли, что же там на обед таится такое.
Да, обед, как правило... обеденный близится.
А, время обеденное, правда. Ну, как правило, обед, более такая свободная трапеза, свободный прием пищи. Чем он связан, может быть, то есть что туда может входить? Ну, как я уже как упомянула ранее, туда могут входить крупы в качестве гарнира. А крупы для женщин – это, конечно, пшено, гречка, амарант. Вот у нас как-то вот почему-то непопулярным был амарант, а на самом деле там замечательные фитоэстрогены содержатся, которые крайне важны женщинам, полезные. И там и жиры полезные, кстати.
Может быть, он у нас не растет, амарант?
А может быть, он не растет. Ну, скорее всего, не растет, но его сейчас достаточно у нас продается. И это я вот очень советую женщинам включать амарант. Гречка прекрасна, да? Пшено то же самое. Киноа.
А кукуруза как? Вот мука, например, кукурузная. Из нее можно лепешечки испечь какие-нибудь?
Можно, я думаю, что можно. Вот на мой взгляд, можно.
А булгур хотя само... как у нас?
А булгур – это пшеница.
Да.
Я люблю булгур, но если у человека... Во-первых, я бы им не злоупотребляла, конечно же. Если у человека какие-то есть сложности, да, вот опять же, там, со вздутием, с аллергическими реакциями, здесь нужно смотреть, и тогда булгур лучше исключить. Опять же, мы исключаем вот эту элиминацию, делаем не на всю жизнь, на какой-то период, в зависимости от того, по какому мы идем пути, да, то есть мы восстанавливаем, тогда мы на это время, на 3 месяца, иногда у кого-то на полгода исключаем, потому что если сложные там аллергические реакции, там топические дерматиты, псориазы, то это полгода, год иногда на восстановление уходит. Но это восстановление, это не закрытие какого-то симптома, да, это вот именно восстановление.
А вот как же интересно, вот рис, да, вы говорите, что рис, он, конечно, не очень полезен, да, а как же вот в Азии рис – это основная еда, и там они его едят, как мы, хлеб едят, да. И вроде как они не умирают от этого.
Отвечу.
Здесь как они выживают?
Здесь дело не в смерти. Здесь дело в том, во-первых, в здоровье. И я видела, поскольку я путешествовала в свое время по Индии, и я вижу людей, которые возвращаются после Индии, и те, кто на рисе много, я вижу их систему вот, по клиническим описаниям совершенно нездоровую. Это одна история. Другая история, другое объяснение того, что от того, где мы рождены, от той широты, где мы рождены, складывается, выстраивается вся пищеварительная система, в том числе ферментативная система. Mm-hmm. Те же самые кишечные барьеры. И то, с чем я столкнулась впервые в Индии, когда и была этому поражена, что то, что едят они, вот их-то соляная кислота убивает все бактерии и микробы. Но попадет туда европейский человек, он получает быстрое отравление. Mm-hmm.
Mm-hmm. Понятно. Вот, потому что... Сродни, да. Наверное, вот зеленому принципу, есть местные овощи в сезон, да?
Ну, да, это можно так, но у нас же очень немного местных овощей здесь в сезоне, да? Мы же не можем только одну картошку есть. И это была большая ошибка многих, ну, ошибка не будем говорить, просто, возможно, ограниченность выбора, да? А картошку хорошо заменить бататом. Не наш продукт, но, тем не менее, тыквой. Потрясающий продукт тыква. Я ее очень люблю. У нас есть соленья и квашеная капуста, ферментативные продукты, которые очень круто питают иммунитет, кстати. Они питают микробиоты и тем самым улучшается иммунный ответ системы.
То есть это квашеная капуста и что еще?
Есть ферментативные оливки. Ферментированные, не ферментативные, ферментированные. А, например, если, ну, не хочется рекламы, наверное, это может быть в одном из магазинов здорового питания, которые многие посещают, продаются замечательно, здесь важно смотреть, ферментированные оливки, квашеная капуста, это тот же самый йогурт, который сделан, йогурт, ферментированный продукт, это соленья, которые сделаны натуральным способом тоже.
То есть они все-таки полезные, да, соленья?
Конечно, конечно.
Сохранить. Слушайте, у нас остается минут, даже у нас уже нет минуты. Поэтому, может быть, мы продолжим через неделю, я не знаю. Но безумно интересно. Светлана, спасибо огромное. Вот за 50 минут столько полезной информации.
И мы все-таки дошли до обеда с вами. Спасибо.
У нас в гостях была нутрициолог Светлана Карева. Спасибо. Еще раз спасибо.
Спасибо, Светлана.
Спасибо.
Здоровье. Целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.